И вот, наконец, царские дети. Он тоже, Чарльз Сидней Гибс, оставляет нам воспоминания о них. А сначала он познакомился с девочками. Великим княжнам Ольге и Татьяне к тому времени было 13 и 11 лет. Присутствие воспитательницы, несколько смущавшим его, учитель должен был дать им первый урок. И он это сделал блестяще. Ну, во-первых, у него был уже опыт, а во-вторых, девочки настолько ему понравились, они были очень миловидные. Это были веселые девочки с непритязательными вкусами и очень приятные в общении. Старшая Ольга больше походила на отца. Гибс отметил ее внешний облик, светло-русые волосы, голубые глаза, чуть сдернутый нос, из-за которого, казалось, она посмеивалась. Но улыбка-то была чудная. Она великолепно танцевала, ездила верхом и была самой одаренной музыканшей среди своих сестер. У нее был абсолютный музыкальный слух и глубокий ум. Ее всегда интересовали научные достижения. Татьяна была наделена поразительной красотой. Она была высока, стройна, как императрица. Темные волосы, светлая кожа, широко расставленные глаза придавали ей поэтический вид. Платье носила с шиком, хотя одевалась так же, как сестры. Просто на ней все сидело особо ловко. Сестры и брат называли ее гувернанткой, потому что она всегда усмиряла расшалившихся сестер и помогала прислуге. Мария была тоже красавицей, но ничем не выделялась. Она была просто хорошенькой. У нее было широкое русское лицо, глаза походили на Ольгу. Глаза были огромные, синие. Машины блюдцы называли ее друзья и близкие. Она была полна энергии, добросердечна и всегда бежала на помощь, даже если ее не звали. «Мария, мои ноги», — говорила императрица о своей дочке. Итак, я сказала о том, что его пригласили как учителя английского языка. Но не только. Он расширял их кругозор, рассказывал о различных интересных открытиях в науке, знакомил с необычными географическими явлениями. Он был широко образован, и все эти знания он, конечно, пытался передать детям царским. Об Анастасии, которой исполнилось в то время 8 лет, он сказал, что она была очень приятна, несколько шумна, но если она была в чем-то виновата, всегда просила прощения тут же, не затягивая. Она всегда с достоинством подавала руку для приветствия, и это придавало ей особый значимый вид. К тому же она обладала еще даром театральным, она могла перевоплощаться в каких-то персонажей, когда игрались детские спектакли. Она была богата на выдумки, на проказы, но это была очень милая и добросердечная девочка. Вот такие воспоминания о своих воспитанниках оставил нам учитель английского языка Чарльз Сидней Гибс. Прошло 3 года после того, как он вступил во дворец для преподавательской деятельности. Но только через 3 года к нему привели уже подросшего царевича Алексея. Это случилось в 1911 году. Вот как пишет Гибс о том, как он встретился с цесаревичем. Жизнь этого прекрасного ребенка, рождение которого страстно желали родители, чтобы обеспечить преемственность династии, роковым образом повлияла на печальную судьбу империи, которую предстояло ему сохранить. У него было красивое, крепко сложенное тело, светлый ум, казалось, все, что можно было пожелать. Однако кровь была поражена коварным недугом. Мы знаем, что это болезнь, когда кровь гемофилия не останавливается. И то, что огромную помощь оказывал в лечении этой страшной болезни друг императорской семьи Григорий Распутин, когда он молился, кстати, не выражил там что-то, как писали, а молился во время болезни цесаревича. 1914 год наступает. Для нас эта дата тоже известная. Это начало Первой мировой войны. И эти события Гибс переживает вместе с царской семьей. В книге пишется, От искры, вспыхнувшей в Сараево, сдетонировали все заряды сложной цепочки, возникшей в результате десятилетних конфликтов между европейскими державами, которые состязались за влияние в этом стратегически важном регионе, впрочем, и по сей день. Сербия была вынуждена обратиться за помощью к России. Что сделал царь для того, чтобы избежать этой кровопролитной войны? Он страстно желал избежать ее. Он понимал, какие жертвы понесет Россия. Он умолял кайзера Вильгельма, чтобы он отказался в поддержке Австрии. Но тот сказал, что если Россия сделает хоть шаг помочь Сербии, он объявит ему войну. Так что Австрия была лишь предлогом, ведь подлинная угроза шла именно из Германии. И царь откликнулся на мольбу короля Сербии. С тяжелым чувством он сделал это при объявлении начала войны перед своим народом, когда Германия объявила войну России. Народ с огромным энтузиазмом воспринял это известие. «Не дадим врагу вступить на нашу землю. Будем сражаться до конца». Вот и такие патриотические чувства были при начале войны. И вот что интересно. 100 с лишним лет прошло с начала Первой мировой войны, а все повторяется, вплоть до названия города, который тогда, в первые дни мировой войны, был подвергнут бомбардировке. Читаем. В первые же дни немецкая авиация подвергла бомбардировке город Белград. Погибло очень много мирного населения. А в 1999 году такой же безжалостной бомбардировке был подвергнут Белград уже американской авиацией. Будут разрушены сотни православных храмов, а на стенах домов будут появляться и по сей день слова «Россия, помози». Гипс вспоминает ту атмосферу, которая царила в Санкт-Петербурге. Это было какое-то сумасшествие. Народ был демобилизован в армию, шли уже первые жертвы, поступали раненые, а в высших кругах балы за балами. Портнихи не успевали шить наряды. И в это время депутат Государственной Думы Гучков пускает слух, что императрица спаивает Николая II. И появляются безобразные карикатуры на царскую семью, на императора и на императрицу. А императрица в это время вместе с старшими дочерьми уходит работать в госпиталь. Работает она там хирургической медсестрой. А по ночам она, немецкая шпионка, ходит на кладбище и молится у могил тех умерших раненых, которые не выжили после операции. На фронтах в это время положение очень тяжелое. Видя это, император, говорят, слабый политик, да, и верховный главнокомандующий, едет на передовую. Кстати, до этого в Ставку он приезжал вместе с цесаревичем Алексеем, который к то время, благодаря урокам Чарльза Сиднея Гибса, прекрасно уже говорил на английском, немецком и французском языках. Ну, там уже Жильяр преподавал. И, снимая с должности генерала русского главнокомандующего, сам возглавляет ставку. Тотчас ревизия, оказывается, попустительство идет, не поставляются продукты вовремя, вооружение вовремя не поставляется. Все это нормализуется с приходом Николая II. Дальше победный прорыв Брусилова. И вот уже победа, до нее 2 шага. Жертвы уже все принесены. Об этом пишет нам очень точно, характеризуя это время, известный английский политик Уинстон Черчилль. Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была на виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были принесены, все работы, отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. В марте царь был на престоле. Российская империя и армия держались, фронт был обеспечен, победа бесспорна. Согласно моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую тиранию. Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить это легкомысленное представление. Силу Российской империи мы можем измерить по тем ударам, которые она вытерпела. И дальше он пишет, почему отказывают Николаю II в этом суровом испытании? Бремя последних решений лежало на нем. На вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкой компаса был он, воевать не воевать, наступать не наступать, вправо, влево, согласиться или нет, уйти или устоять. Вот поля сражений Николая II. Почему же не воздать ему за это честь? Великолепно. Точно. А мы по сей день все да. учим по Гучкову.
Что да, что по Гучкову. Мы все, мы проиграли, мы плохо подготовились да. и так
а далее. А далее мы знаем, что будет арест. Керенский возглавит арест. Поселят царскую семью в Александровском дворце. Они будут уже тогда под арестом. Семью лишат охраны, конвоя. Гипс будет при этом с ними, хотя его на короткое время оттуда уберут. А потом будет ссылка в Тобольск, и Гипс отправится с ними туда, в Тобольск. Он будет наблюдать, как семья, не теряя присутствия духа, поскольку молится постоянно, живет семейной жизнью, с обычными заботами, сами рубят дрова, отапливая комнаты, читают книги, играют дети в игры, строят снежные горки, правда, конвейеры разрушают их. А потом настанет тот день, когда придет директива отправить царскую семью в Екатеринбург. И это будет финал. Последнее место земной жизни, мы знаем, царя и его семьи. Семья была, мы знаем, разделена. Гипс остался в Тобольске, потому что болел царевич Алексей, он оставался с ним. Он старался развлекать его, читал роман Фенимора Купера, строил какие-то игрушечные крепости, наглядно показывая события, которые разворачиваются в романе. 23 мая, отдельно от своего ученика, цесаревича Алексея, Гипс отправляется тоже в Екатеринбург. Но в дом Ипатьевых его не пустили. А потом было то, что мы знаем. Был подвал, изрешеченные пулями стены, повсюду кровь. Я читаю книги. Убийцы после злодеяния вышли из помещения, и какое-то время тишина царила в комнате, где помазанник Божий, царь сия Руси, наследник, царица, великие княжные слуги лежали в крови. Все были сражены в расцвете сил, и вместе с ними была сражена Россия, которую они знали и любили. Россия, которая стояла на пороге победы в Великой войне, с ее быстро развивавшейся экономикой и промышленностью, ее богатой сильной культурой, ее планами реформ системы управления, о чем, впрочем, сказал Уинстон Черчилль. Когда город Екатеринбург заняли белые войска Колчака, А Гипс оставался с Жильяром, с другим учителем там, они жили на вокзале в вагоне, то они присоединились к отряду Колчака, и он стал свидетелем событий злодеяния и участвовал в расследовании этого злодеяния вместе со следователем Соколовым, который был назначен Колчаком. Что дальше? Дальше можно было ехать домой, в Англию, наконец-то. Свершилось то, что свершилось. Тяжелейшее состояние было у Гипса. Депрессивное состояние, убито любимое его, с кем он прожил 12 лет. Но он не едет в Англию. Он помнит, как Англия не помогла, не дала пристанище царской семьи. По сути дела, предала. И он в обиде на власти, которые не дали свет, так скажем, для спасения царской семьи. Он едет в Пекин, потом в Харбин. Там сэр Элиот увлекает его восточными религиями, буддизмом, кстати. Видите, как все еще тянется из юных ранних лет. И он увлекается буддизмом, но это не дает ему ни утешения, ни духовного равновесия. А там в Харбине очень много русских мигрантов и много русских православных церквей. И он помнит, какой верой жила царская семья. Он станет посещать эти храмы. Он станет стоять на этих службах. И, наконец, свершится то, что свершилось. В 1934 году, я читаю, он крестится в православии, в православной вере. Духовное паломничество его еще не закончилось, но достигло одной из высших точек крещения православии. Далее, как я уже читала из биографии Гипса, он принимает православие с именем Алексея в честь цесаревича, а в 1935-м принимает монашество с именем Николая в честь императора. Возвращаясь в Лондон, он делает еще один важный шаг. Он основывает приходы православной церкви. Более того, в 1945 году он покидает зарубежную православную церковь и переходит под московский патриархат. Он сразу лишается паствы. Очень много прихожан ушло, потому что, к сожалению, зарубежная церковь на тот момент не считала нашу церковь настоящей православной. Считала, что она советская. Да. Более того, некоторые представители этой церкви приветствовали Гитлера, хотели присоединиться к нему и даже присоединялись в борьбе с большевизмом. А отец Николай, он прекрасно помнил эту Россию, и он знал, что христиане там – это его родные, сестры и братья. Это та страна, где жил его любимый царь, император и царская
и семья.
Когда Чарльз Сидней Гипс заканчивал свои последние дни, все хотели узнать побольше о царской семье, но он не доверял всем. Он очень избирательно относился к человеку, которому бы он рассказал о царской семье. Одним из них был его знакомый Дэвид Битти. Он приехал в Оксфорд, учился тоже в колледже, изучал древние языки. Там он познакомился с отцом Николаем, стал ходить на его службы. И вот он ему-то и рассказал очень многое, и оставил многие документы. Как, впрочем, и своему приемному сыну Георгию, которого он встретил в Харбине. Он очень походил на царевича, может быть, этим обосновано. Он его усыновил, и документы остались в его семье. За 2 года они встречались всего 3 раза, я говорю о Битти. И в это время Битти сделал ряд записей, очень важных для истории о царской семье. Лицо у отца Николая в последний год его жизни было счастливое. Глаза блестели, белоснежная борода. Это был старец, умудренный жизнью, в поношенной одежде, совсем не похож на того Дэнди, с которым мы знакомились при его приезде. Здоровье ухудшалось, а 24 марта 1963 года он скончался в госпитале Святого Панкратия, оставив после себя приходы православной церкви Московского патриархата. После кончины его Дэвид Битти с одним из друзей навестил Джорджа Гипса, это его племянник, в лондонской квартире, выяснить, сохранились ли документы. Джордж заверил, что документы сохранились и не пропадут, а затем проводил гостей в спаленку архимандрита и показал икону, висевшую над кроватью. Она подаренная была ему царской семьей. По словам Джорджа, за многие годы ее краски успели поблекнуть. Но за 3 дня до смерти они стали такими яркими, что икона вся светилась. Казалось, что царская семья прислала ему дар с небес, вознаградив его за долгую и преданную службу и дружбу как при их жизни, так и после их кончины. Надо думать, что теперь они воссоединились и уже теперь навсегда в том воинстве небесном, которое молится за нас, и царь земли русской, император Николай, молится за нас и сейчас, по сей день. Вот такая замечательная книга «Англичанин при царском дворе». Читайте произведения, материалы о царской семье, ищите правду, служите истине. Она одна.
Дорогие братья и сестры, наша программа закончилась. Я хочу поблагодарить матушку Наталью. Наталья Викторовна, спасибо вам большое за этот удивительный рассказ об этом удивительном человеке, о Чарльзе Сидни Гибсе. Наталья Викторовна возглавляет школу семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Школа семейного чтения. Я надеюсь, что и вот эта книга станет настольной книгой каждого нашего радиослушателя, кто заинтересован, кто читает, любит книгу. Спасибо вам большое.
Я хотела только сказать, что существуют еще и другие книги. Одна из них называется «Наставник». Вот автора я сейчас не помню, «Наставник». Тоже. И ее тоже следует прочесть, потому что в ней тоже очень много интересных фактов и свидетельств о житии царской семьи.
Спасибо. Будем прощаться. До свидания. До новых встреч.
До новых встреч.